Сейчас такая, как мы уже обозначили, вечная тема – это борьба с коррупцией. С нами в гостях член Центра противодействия коррупции. А, впрочем, представьтесь сами, пожалуйста.
Добрый вечер. Савин Андрей, юрист Центра противодействия коррупции.
Савин Андрей с нами в эфире. Я просто поясню нашим слушателям. Произошла замена игрока. С нами должна была быть сейчас Александра Устинова. Я рассказываю такую нашу внутреннюю кухню. У нас Савин Андрей сейчас, и мы договаривались поговорить об очень громких делах, которые сейчас у всех на слуху, которые расследуют украинские правоохранительные органы. Да, вот сейчас дело номер один для Центра противодействия коррупции. У вас много кейсов. Какой из них сейчас приоритетный?
Вы имеете в виду кейсы Центра противодействия коррупции или дело номер один, вы имеете в виду Национального антикоррупционного бюро, которое на этой неделе действительно стало таким самым популярным в Украине?
Окей, давайте с НАБУ начнем.
Давайте.
Это дело?
Дело Александра Онищенко.
Александра Онищенко, да.
Как мы знаем,
вся страна наблюдала за этим делом, все гадали, делали ставки, будет находиться Александр Онищенко в стране, удастся ли его арестовать или нет. Я думаю, процентов 99 людей были уверены в том, что он уедет. Собственно, так и произошло. Почему?
Совершенно верно, он воспользовался своим правом, так как он является на сегодняшний день народным депутатом Украины, и абсолютно нет никаких ограничений по этому поводу. У нас без согласия Верховной Рады правоохранительные органы не имеют права проводить любые мероприятия в рамках уголовного производства, либо в рамках оперативно-розыскного дела в отношении действующего народного депутата Украины, без, опять же, согласия Верховной Рады. Поэтому он воспользовался также, вопреки всем его заявлениям, что он готов стать, как он говорил, украинским Ходорковским и так далее. То есть он обещал, что в случае, если, как он сказал, я извиняюсь, мову жаргону кажу, он сказал, если его сольют, он действительно начнет говорить, начнет там кого-то рассказы давать,
но
показания.
Но, видно, не слили.
Да. Видно...
Потому что дали возможность уехать из страны?
Да.
Традиционно уже,
по поводу,
да?
Дали возможность, я думаю, что у нас такое законодательство. И очередной раз был сделан вывод, что пора что-то делать с депутатской неприкосновенностью. Ну, опять же, вот пока это все на словах.
Об этом мы еще поговорим. А по поводу Александра Онищенко. Много информации курсирует о том, что он вроде бы в Москве сейчас пребывает. Андрей Куликов мне показал, что у нас сейчас телефонный звонок.
У нас есть телефонный звонок. Мы даем время Андрею обдумать ответ на этот вопрос, да, потому что с нами на телефонной связи председатель первичной организации независимого профсоюза горняков Украины шахты 1/3 Новогродовская Сергей Павлов. Он, насколько я понимаю, участник голодовки. Третий день идет голодовка группы горняков шахт Украина, Кураховская, 1/3 Новогродовская, государственного предприятия «Селидов уголь» в помещении администрации предприятия. Одного из участников акции протеста уже пришлось госпитализировать в местную больницу. Сергей, сколько вы будете продолжать голодовку?
Я извиняюсь, пожалуйста, я не принимаю участие в голосовке, принимают мои товарищи, я сейчас в городе Киеве.
А, вы в Киеве, да?
Меня отправили, да. Значит, в голодовке принимало участие 9 человек. Сегодня еще одного в бессознательном состоянии вынесли и увезла скорая в Селидовскую горбольницу. Откачали на шатырем, человек потерял чуть ли не до остановки сердца.
Зачем вас...
Я думаю, что это не голодовка, это серьезная голодовка. И на данный момент 7 человек остаются держаться при поддержке на одной воде.
Сергей, а зачем вас командировали в Киев?
Значит, мы в составе 6 человек в Киеве вчера были в кабмине. Но нас подфутболили в Углепром. Встречались с Корзуном, с начальником департамента. Выпрашивать деньги, выпрашиваем хоть что-то, дать на зарплату или хотя бы уравнять с другими государственными предприятиями. Ну, пока нас футболяют по кабинетам, завтра якобы депутаты при помощи Сашко, это с нашего округа депутат, готовят нам встречу с Гройсманом. Еще будем разговаривать с премьером, выпрашивать опять свои заработанные деньги.
А какие задолженности на сегодняшний день у вас? Перед шахтерами, я имею в виду.
Май-июнь уже надо платить. Порядка 150 миллионов. При том, что у нас на складах лежит уже под 60 тысяч тонн угля, все кричат, надо уголь, а его у нас никто не берет. Вот это такие сейчас у нас хозяйственники.
150 миллионов, это, конечно, впечатляет, но не дает представления о том, сколько задолжали каждому, примерно хотя бы.
Ну, хотя бы примерно в среднем 7-8 тысяч зарплата у шахтеров, это самая высокая, да, ну, и некоторых 3-4 тысячи. Вот в среднем по 10 тысяч каждому задолжали.
Понятно, спасибо.
Это, еще один вопросик небольшой.
Месяц, июль это по 20 тысяч.
Небольшой вопрос. Вы сказали о том, что 60 тысяч тонн угля сейчас на складах. Почему их не берут? Вам что-то ответили вчера в Министерстве энергетики и угольной промышленности?
Вроде как у нас профицит этого угля. Но мы все знаем, что опять уголь гонится с России, гонится с ДНР. Мы это уже знаем, да? А наших отечественных шахтеров кормить нечем, да? Ну, как говорят, не будете кормить своих шахтеров, будете кормить чужих, которые, наверное, сейчас и делаются. Везде, с Африки гонят, везде, а наш уголь не нужен.
Сергей Павлов, председатель первичной организации независимого профсоюза горняков Украины, шахты 1/3 Новогрудовская, держава государственного предприятия «Селидовуголь» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Напомню, что третий день уже идет голодовка группы горняков, 7 их сейчас осталось, потому что 2 госпитализировали, и мы возвращаемся к разговору.
Да, с нами Андрей Савин, юрист Центра противодействия коррупции, и, конечно, вот об этой коррупции мы и говорим, и мы с вами...
Наверняка о коррупции говорил и Сергей Павлов.
Наверняка, и, да. И вчера и сегодня будет. Завтра будет говорить с премьер-министром.
60 тысяч тонн угля,
да,
которые будто бы никому не нужны.
При этом
в это время идет закупка угля.
Вопрос. Большой вопрос, да? Мы возвращаемся к вопросу. Если вы хотите прокомментировать эту ситуацию, то,
ну,
пожалуйста.
Эта ситуация здесь единственная. Я как юрист могу сказать, что невыплата заработной платы, есть уголовная ответственность, предусмотрена уголовным кодексом. Также хочу, пользуясь случаем, вы спрашивали про кейсы Центра противодействия коррупции.
Нет, давайте по очереди, Андрей, вы простите меня, пожалуйста, но да, мы так структурируем. Мы с вами оборвали разговор на том, где находится сейчас Александр Онищенко. Вот есть информация, что он в Москве якобы добивается аудиенции у Путина при посредничестве Иосифа Кобзона. Вам об этом что-либо известно?
Нет, нам об этом не известно ничего, но из этого только можно сделать вывод о том, какие были заявления господина Онищенко. А по поводу то, что он будет скрываться и так далее. У нас, слава богу, действует процедура специального досудебного расследования. Я уверен, что Национальное антикоррупционное бюро и спецпрокурор воспользуются этой процедурой и не будут затягивать, будут обращаться в Интерпол с целью объявления его в международный розыск. Дальше будет... Уголовное производство не закончилось. Я уверен, он будет дальше расследоваться, будет останавливаться имущество всех фигурантов, которые, я уверен, будут приниматься меры для ареста этого имущества для последующей конфискации. Потому что те преступления, которые совершила вот эта организованная преступная группа, это особо тяжкие преступления, которые нанесли прямой ущерб государству 1,6 миллиардов и непрямой ущерб в виде непоступленных налогов, фактически которые не поступили в бюджеты, это оплата за ренту, поэтому...
Давайте обозначим так, это материалы дела,
да.
Должен быть судебный процесс и должен быть судебный вердикт.
Совершенно верно.
Так что мы уже на полных основаниях назвали участников этой группировки преступниками, да, после судебного решения.
Потому что так и есть, потому что подозрения, которые выдвинуты всем участникам, и в том числе вот на этой неделе, я так понимаю, выдвинут уже подозрения самому Онищенку, это участие... Создание участия в преступной организации, это особо тяжкое преступление, и еще ряд других преступлений, которые совершила эта организация.
Вот речь идет о конфискации имущества, но ведь имущество наверняка уже не принадлежит самому Онищенко, а кому-нибудь из его родственников. Что в этом случае?
Ну, это детальная информация, есть в Национальном бюро и спецпрокуратуре, но часть имущества, я уверен, установлена, и сейчас принимаются меры для его ареста. Также у нас, слава богу, в феврале этого года вступили изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые дают возможность накладывать арест на имущество, если уголовным производством установлено, что это имущество было... То есть собственниками являются третьи лица. Однако оно, имущество, либо там денежные средства, неважно, назовем это имуществом, так и называется, оно было получено либо от преступной деятельности, там дальше есть ряд других оснований для этого.
Ну, кстати, вот в интервью, прости, пожалуйста, Андрей, в интервью «Украинской правде» Александр Онищенко сам очень красноречиво ответил на вопрос по поводу того, как он мог управлять такими крупными бизнесами, будучи в статусе народного депутата. Ведь этот статус не предполагает управление бизнесом. На что он ответил, что этим занималась его мама. То есть человек 75 лет, очень тяжело себе представить человека в таком возрасте, который управляет, например, делами Укргазвидобування. Но мы ведь за этим всем наблюдали, вся страна...
Тузов, когда тебе будет 75 лет, я думаю, ты хорошо будешь представлять, как управлять.
Ну, дай бог, да. Мне бы тоже этого на самом деле очень хотелось.
Но дело в том, что...
Уже то, что мы с улыбкой это воспринимаем, это тоже характеризует то, что происходит в нашей стране.
Слава богу, что у нас в наших правоохранительных органах есть такой инструмент, как негласные следственные действия, и вот часть их, которые тоже, кстати, на «Украинской правде» были опубликованы, они свидетельствовали о том, что всем на самом деле все крупные вопросы, связанные с перечислением денежных средств, любыми вопросы касательно оборотных средств, все вопросы согласовывались непосредственно с народным депутатом Украины Онищенко. И эти были опубликованы, эти материалы, прослушки и так далее, которые подтверждают это действительно. Поэтому это ложные заявления в очередной раз.
Андрей Савін, юрист Центру противодействия коррупции в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, захотите услышать еще раз, чтобы убедиться, что услышали правильно, в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг.
Андрей, и вы заговорили о кейсе номер один Национального антикоррупционного бюро Украины. Это что? Это какое дело?
Который, я не знаю, как номер один, но это который самый актуальный. Это неделя была, это по поводу Онищенко.
Так. Кейс, конечно. И я так понял, что есть разница с тем, чем занимается, какой главный вопрос сейчас для Центра противодействия коррупции. Да? Вот, что для вас дело номер один?
У нас очень много кейсов. У нас, у нас есть проект, один из проектов Центра противодействия коррупции. Это сайт Украв, ukr.aw, на котором есть все наши кейсы, вся наша работа касательно обжалований, действий государственных служащих и так далее. По поводу Селида Вугилля я хотел вернуться к тому, что действительно у нас как минимум есть два кейса, которые подтверждали, что тендерным комитетом Селидов Уголь неоднократно нарушалось действующее законодательство, в том числе, которые, возможно, имели признаки преступления, то есть были нарушения процедуры закупок. Также мы это публиковали, это к вопросу о тех, что вот о задолженности заработной платы. Действительно, на первый взгляд, это неэффективное управление предприятием, хотя, может быть, здесь имело место и совершение должностных коррупционных преступлений.
Какие-либо расследования сейчас проводятся в этом направлении или нет? Кто нарушил закон? Кто может быть участником коррупционных схем? Вот то, что сейчас есть такая программа, «Прозора» называется, да, которая открывает фактически в режиме онлайн все государственные закупки, да, означает ли это, что злоупотреблений стало значительно меньше?
Да, значительно, означает. Да, эта программа, она запускается, частично она уже запущена, также часть ее будет запущена в августе этого года. Действительно,
позитив есть,
100%
да?
есть в этой программе. Есть как конкретно там и проблемы в этой программе, но это только плюс, надо пробовать, надо. Действительно, самый главный вопрос вообще в закупках — это прозрачность.
А вот скажите, вот такие сайты, да, и такие схемы, системы, это только для специалистов, например, это для тех людей, которые анализируются, борются с коррупцией, или в этом может принять участие каждый гражданин? Зайти, поинтересоваться, проанализировать и задать свои вопросы?
Может любой гражданин, настолько доступна
если разберется, да, в этом всем.
Ну, естественно, какие-то необходимые знания, просто без...
А вот по опыту в других странах, действительно граждане проявляют свою активность, контролируя власть таким образом?
Да, я могу сказать, вот я был в Соединенных Штатах Америки, там неправительственные государственные организации занимают, вот в штате Миссисипи особое значение, все, то есть местный парламент всегда приглашает на какие-то конкретные обсуждения представителей этих организаций, то есть они действительно занимаются контролем, это как бы государство поддерживает только.
Вся эта история с народным депутатом Онищенко заставляет меня вспомнить роман «Кагарлык» нашего коллеги Олега Шинкаренко, да, известного слушателям Громадского радио как автора подкастов «Механика революции» и «Философский барабан», потому что Александр Онищенко, в прошлом Александр Кадыров, кстати,
совершенно верно,
избран был по территориальному округу номер 93, в пределы которого входит и Кагарлык, в том числе это городок в Киевской области. И вот когда я с Олегом Шинкаренко на тему его романа «Кагарлык» разговаривал, спрашивал, ну почему именно Кагарлык? Он говорит, ну вот такое химерное, каже, місце, и там такие химерные истории трапляются, как вот избрание человека, который и фамилию-то сменил, и так далее, и так далее. Кстати, ну, из военных выходец господин Онищенко, много всякого интересного.
Это ты на связи сейчас намекаешь, возможные...
Да, я на самом деле намекаю на возможные связи, ну и не зря пишут, что, мол, там в предбаннике у Путина стоит, хотя я слышал и читал, что он уже в Австрии, а совсем не в России. Да, ну я еще к чему? К
тому, а я вот что... понял еще к чему ты, а ну. Ты прости, я еще понял что, к тому, что ты обращаешься сейчас к нашим согражданам, которые голосуют, как у нас говорят, за килограмм гречки, и потом получают соответствующий
результат. На самом деле, я на самом деле не верю, что килограмм гречки способен украинца
склонить. Обобщенное такое понятие. Ну, да. Сюда входят лавочки еще, какие-то там площадки, да, которые возникают именно накануне выборов.
Я больше о том, что в скором времени на волне Громадского радио, а именно в программе «Ранкова хвиля», которая выходит по будням с 7 до 9 часов, а по выходным с 8 до 10 часов, будет в гостях Олег Шинкаренко, потому что его роман переведен уже на английский язык. О нем пишет газета «Guardian» и журнал «Economist». Представляете?
Я вообще восхищаюсь и тем, что написал Шинкаренко, и таким способом анонсирования нашей утренней программы.
Но вернемся к разговору с Андреем Савиным, юристом Центра противодействия коррупции. Андрей, за последнее время, вот с тех пор, как у нас создано сразу несколько новых органов, служб, призванных бороться с коррупцией, как изменился характер тех дел, которые попадают вот в центр общественного внимания?
Очень сильно изменился. Особенно, вот, знаете, у меня лично, вот как у юриста, такое впечатление, что вот на самом деле было создано много органов, но запущено только два органа фактически работают. Национальное антикоррупционное бюро и спецпрокуратура. Так вот, Национальное антикоррупционное бюро демонстрирует мастер-класс. Как надо расследовать дела, связанные с хищением денежных средств, ну, грубо говоря, с хищением, на государственных предприятиях. Вот, пожалуйста, все фигуранты задержаны. Им были обраны суммы за побежных, ну, то есть суммы
избранные
залога.
Избранные суммы пред...
Да, им всем фигурантам в связи с тем, что они совершили тяжкие преступления. Это они участвовали в организованной преступной группировке, они участвовали в завладении денежным средством, в создании фиктивного предпринимательства, а также легализации денежных средств. Все эти фигуранты, денежные средства, которые получены были этим преступным путем, они были легализованы путем покупки недвижимости там, и так далее. Так вот, всем фигурантам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов минимум там 200 миллионов, некоторым 50 миллионов.
Но потом скостили
все эти миллионы. Там по двум фигурантам было оскаржение. И вот. И действительно, это, как это показывает мастер-класс, это с этого должно, это задает темп. Так должно действовать Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел. Потому что, ну, сколько мы знаем, много есть дел, которые в подвешенном состоянии, в том числе в отношении фигурантов санкционного списка, Януковича там, и компании.
А если у вас ощущение, что все-таки есть синергия в работе тех ведомств, которые вы назвали? Я вам скажу, я сегодня на одном из радиоканалов слушал интервью военного прокурора Анатолия Матьева. У меня лично создалось впечатление, что существует такая скрытая война между руководителем военной прокуратуры и генеральным прокурором Юрием Луценко. Вот это звучало. Там было очень много иронии по поводу того, что делает генеральный прокурор. Было напрямую сказано, что вот на самом деле настоящей борьбой с коррупцией занимается в стране только военная прокуратура. А все остальные новосозданные органы, они очень еще такие младенческого возраста. Они, ну, на самом деле должны учиться. Это несколько тревожный для меня сигнал, поскольку я понимаю, что ну, если не единый порыв, но в одном каком-то направлении должны действовать антикоррупционные органы.
Совершенно верно. Но у каждого, уголовно-процессуальным кодексом определена каждому своя роль, согласно подследственности. Поэтому Национальное антикоррупционное бюро, оно расследует все дела, которые связаны с топ-чиновниками. Будем так грубо говорить, ну, просто не хочется тратить эфирное время, чтобы юридическими терминами перечислять. Совершенно верно, я полностью согласен, что военная прокуратура в том числе занимается, ну, буквально там через день мы видим сообщения в СМИ о том, что задержаны те или иные служебные лица, в том числе и военные прокуратуры, и службы безопасности Украины, и также прокуратуры, военной прокуратуры сил АТО, но... Вы знаете, ну, заявляют, что только они борются, я бы так не сказал. Да, они борются, но, знаете, вот мы тоже, мы ведем мониторинг всех таких дел, и вот в том числе был один из наших кейсов, тогда был задержан, вы, может быть, помните, в январе 2015 года был задержан начальник тыла Национальной гвардии Украины. Были громкие заявления, в том числе президента Украины, что вот все, кто будет наживаться на наших бойцах, он был задержан за получение правомерной выгоды, по поводу тендера о закупке продовольствия для Национальной гвардии. И что в итоге мы увидели? Что в суде было изменено ему обвинение не на получение взятки, а на мошенничество. И санкции этой статьи не предусматривают конфискацию имущества. И человек получил условный срок.
Андрей,
ну, это
у нас...
такой пример, хотя, ну, на самом деле, да. Ну, каждый должен заниматься своим делом.
Андрей, у нас лишь 30 секунд в эфире. Может быть, очень коротко обозначите кейс номер 2 по важности в стране сейчас по борьбе с коррупцией. То есть это папка такая.
Я думаю, это дело Кулика, незаконное обогащение, потому что это тоже должно... Это мастер-класс для всех, как нужно его расследовать. Это незаконное обогащение.
Кто еще не
это
знает,
военный прокурор,
кто такой? О, Кулик, я хотел сказать, заходите на сайт громадскийрадио.орг, там прочитайте. Читайте, как и изложение беседы с Андреем Савиным.